Я очень рада начать эту тему, и вы сделали очень хорошее вступление. И для родителей, у которых есть сейчас дети, подростки, и для я хочу, чтобы это было также полезно вообще для всех людей в разных возрастах, потому что на самом деле наше поведение по жизни, оно касается всего, наше понимание жизни, оно касается всего, что мы делаем. И сейчас я хочу сказать такую страшную фразу. Я знаю, что она вас очень-очень испугает, но на самом деле наша жизнь – это отражение нас. И наши проблемы – это отражение нас. И если мы хотим, чтобы наша жизнь исправилась и наши проблемы разрешились, единственная возможность сделать это исправить себя. То есть для того, чтобы наше отражение было другим. И поэтому я знаю, что это звучит очень-очень страшно, и нам хочется винить мужей, родителей, детей, боссов, соседей и других всяких людей, которые окружают нас. Но на самом деле все, что с нами происходит, и все, что мы видим в нашей жизни, это наше проявление. Мы смотрим, это все идет от нас, и мы источник того, что с нами происходит. И единственный человек в мире, которого мы можем изменить каким-либо образом, это нас самих. И в тот момент, что мы начнем менять самих, начнет меняться автоматически все вокруг нас. То есть так как мы изменились, то и ситуация вокруг нас, она изменится. Это нужно понять, и мне кажется, что если мы это поймем и примем, нам будет намного легче вообще справляться с различными жизненными ситуациями. Теперь давайте начнем. Я хочу начать прежде всего с вас, дорогие женщины, с вас, дорогие родители, да, и хочу прежде всего дать вам как бы силы, потому что тот путь, который вы проделываете, и мы все проделываем, возвращается к Всевышнему, исправляя себя, это невероятно сложный путь, да. Мы все родились в определенных ситуациях, и та ситуация, в которой мы родились, это наше испытание. И мне кажется, что первый очень-очень важный этап в строительстве себя – это прежде всего понимание миэйфобата, откуда ты пришел. Откуда ты пришел – это наши травмы из родительского дома. Это наши травмы, связанные с страной, в которой мы выросли. Это различные отношения, в которых мы находились, которые тоже оставили свой отпечаток на нас и на нашей душе. И, безусловно, мы сами выросли не в идеальной какой-то такой ситуации и не получили все необходимые, скажем, если мы сравниваем себя с людьми, которые выросли в религиозных семьях, то, безусловно, мы не выросли с теми же данными, да, с теми же умениями, как выросли те, которые выросли изначально в религиозной семье. Но на что это похоже? Может быть, на человека, который начинает первый раз делать упражнения, когда ему 30 лет, и он соревнуется с теми, что там с 5 лет находятся на кружке гимнастики. И он ожидает от себя, чтобы он был таким же спортсменом, кто ходил на гимнастику с 5 лет. Это же понятно, что это просто невозможно, и это никто не может это сделать. А мы почему-то требуем от себя, чтобы мы были такими же гимнастками, да, как те, которые занимались всю жизнь гимнастикой. Мы не виноваты в том, что мы не занимались 5 лет с гимнастикой, но мы должны понять, что мы не можем ожидать от себя выполнения тех же спортивных упражнений, как те, которые делали это с детства. Мне кажется, очень-очень важный этап – это принятие себя и понимание, да, своих как бы вот таких определенных ограничений, которые не являются моей виной, они просто являются моей реальностью, да. То есть игра, она здесь такая, например, нельзя сравнить женщину, которая выросла в семье, где она была единственным ребенком, с женщиной, которая выросла и растила внутри семьи еще там 6, 7, 8 братьев и сестер. Мы просто никак не можем быть на них похожи изнутри. Это невозможно и нереально. У нас есть свои безусловные плюсы. Но как во многих очень вопросах, когда мы пытаемся сравнивать себя с теми женщинами, которые привыкли, что у них, там, скажем, плачут дети на фоне, они все равно продолжают что-то делать. Я помню, что для меня было это очень таким ярким примером. Моя подруга, у нее дети бесились, и она готовила еду. И я говорю ей, как ты можешь готовить еду, когда у тебя дети так кричат? Я не могу, я должна ими заняться, потому что они мне мешают. И не то, что они делали что-то опасное, они просто там прыгали, там еще что-то делали, да, ничего такого страшного. Но я не могла в это же время готовить еду. Она говорит, поднимись на второй этаж, у тебя в голове. Я говорю, какой второй этаж? Она говорит, ну что, ты не знаешь? Поднимаются на второй этаж. Я говорю, у меня нет второго этажа в голове. Я слышу сейчас все, что происходит, вижу, у меня там нету ничего. То есть она выработала себе какое-то умение, какой-то второй этаж, у меня до сих пор его нет, да, и так никогда и не построился. Но в принципе у нее есть какой-то второй этаж, куда она там входит внутри себя, и она как будто бы не слышит этот балаган, который происходит вокруг нее, и продолжает готовить еду, несмотря на все, что там, на то, что там происходит. Теперь, мне было очевидно, что она выучила это как-то в детстве, да? Но я это никогда не выучила в детстве. У меня нет второго этажа. Я как бы тут же реагирую на все, что происходит с моими детьми в это время. Правильно, неправильно. Я сейчас не вхожу в детали, я сейчас не вхожу в детали правильного поведения. Я только объясняю, что есть определенные умения, тактики и так далее, которые, с которыми люди вырастают, когда они выросли в большой семье изначально и привыкли, например, к шуму, и крику и так далее, то есть они на это так не реагируют. И человек, который вырос в тишине, как единственный ребенок, и поэтому любой шум для него является раздражителем, он обязан как бы на него прореагировать. То, что я хочу объяснить, что мы изначально не можем соревноваться, да, с теми, которые выросли совершенно в других условиях, и не можем себя винить, ах, как может быть, что я с этой, например, не справляюсь так же с той ситуацией, с которой справляется какая-то другая женщина, которая выросла в других условиях. То есть, прежде всего, мы должны понять, что есть у нас определенные достоинства и определенные слабости, как бы, которые результат того, в какой семье мы выросли, в каких условиях мы выросли и так далее. И наши сильные стороны мы должны использовать, а наши слабые стороны мы должны простить себе. И здесь, мне кажется, очень-очень важный момент, да, что когда мы начинаем как бы разбирать и понимать свою реакцию и свое поведение с нашими детьми, с нашими мужьями, с тем, кто окружает нас, да, мы начинаем как бы вникать в тему и пытаться каким-то образом жить правильно и жить обдуманно. Мы, безусловно, понимаем, что как бы, ну, анализируем то, как мы выросли, то, как мы себя вели. И, может быть, даже с нашими подростками, когда мы видим какие-то там результаты, которые нас не совсем удовлетворяют, мы начинаем думать, ну, конечно, потому что я так неправильно себя вела, и в этом неправильно себя вела, и вот такую я ошибку сделала, и такую я ошибку сделала. И мы начинаем вот это вот как бы разбираться сами собой и чувствуем очень плохо о себе, расстраиваемся, огорчаемся и так далее. И мне кажется, первый этап для того, чтобы начать вот нормальные, здоровые отношения, это простить себе и простить всем, кто вас как бы строил. То есть простить своим родителям, простить своим учителям, простить тем людям, которые причинили вам боль. Как бы простить и закрыть. Я знаю, что это очень-очень-очень сложно, да, вот сделать такую... Но мы говорим, что месяц Элуль, да, это месяц слиха вакапара. Мы этот месяц, этот месяц прощения и искупление. И мне кажется, вот без того, чтобы простить, да, себе и своим окружающим вот эти вот наши ошибки и их ошибки, очень-очень сложно будет, очень-очень-очень сложно будет продвигаться. Потому что наше поведение, оно результат наших реакций на то, что было с нами. И все время, что мы не разобрались в своих каких-то внутренних, ну, как вам сказать, то, что нас подталкивает к какому-то поведению, все время, что мы с этим не разобрались, очень сложно будет как бы продвигаться дальше. И тут я расскажу историю одной моей другой подруги, да, которая выросла в семье, где родители ее постоянно ссорились, ругались, да, все время там был развод, не развод, развод, не развод, скандалы и все такое. И она как бы выросла, что она была взрослой уже, наверное, лет в 5, да, она как бы все время мирила своих родителей, все время брала на себя ответственность. Например, папа кричал, что дома грязно, она с детства все мыло убирала, чтобы папа не ругался на маму, да, и все время она должна была всех как бы успокаивать и всем все делать, и за всех все делать, как бы она не выросла в семье, что она, у нее было время быть ребенком, а потом как бы время взрослеть, и вот она на себе так всю жизнь несет вот эту вот роль, да, обслуживающего персонала или того, кто успокаивает, и того, кто как бы всем все дает, и когда ничего себе не берет. И вот такая она. И с этим, да, она растила своих детей. То есть, как бы, ну, скажем, это всегда играла роль вот такого вот бесконечно дающего человека, да. А на самом деле в возрасте там 40 лет она поняла, что ее всю жизнь все используют. То есть она как бы только потом, да, в более взрослом возрасте осознала, что ее поведение со всеми, кто ее окружает, да, она там говорила о своем тесте, о своей свекрови, что она их обслуживает, и тех обслуживает, и всех обслуживает. А где она в истории, да? Она, и как бы, и во многих вещах дети к ней не проявляют тоже никакого уважения. И как она вообще попала в такую ситуацию? Она попала в такую ситуацию, потому что как бы ее родители были, ну как бы, если посмотрим, откуда, да, у нее вот это вот состояние постоянное, что всех нужно, что она должна как бы решать все проблемы всех людей за них, да. Она, например, не может, чтобы ее дети там проспали школу, потому что она чувствует себя виноватой в том, что они просыпают школу. То есть она чувствует, что это ее вина, а не их вина. Она не может, как она в детстве чувствовала, что родительские ссоры – это ее вина. Да, и она должна каким-то образом это решить. Она продолжает это решать за своих детей, то есть бесконечно их обслуживать, решать за них все проблемы, защищать их там, в каких-то отношениях, не давая им развиваться и взрослеть. И когда она это поняла, что это внутри нее причина как бы ее такого поведения, то, что она должна была сделать, она должна была, с одной стороны, сказать себе: да, я очень обижена на своих родителей, да, то есть они меня так вырастили, что я как бы не получила, никогда не была ребенком. Да, они не вели себя как взрослые люди, они вели себя как дети, а я была мамой для своей мамы и для своего папы, да, и ей очень-очень тяжело было это прежде всего осознать. После этого естественный этап – это гнев, да, потому что ей очень обидно, что так это произошло, и не только обидно, что ее использовали всю жизнь, когда наконец она это поняла, но что она так себя ставила в результате этого, что ее всегда все используют. И лечение было в том, чтобы ее лечение было в том, чтобы написать, скажем, свою боль, вылить, да, с ней разобраться и в итоге простить. И только когда она смогла простить и понять, что это моя доля, да, это мое испытание. С этим испытанием Всевышний как бы дал мне в моей жизни, но моя работа внутренняя – это перестать жить в соответствии с этим вот кодом, да, который в меня, я сама как бы в себя вложила, да, потому что, безусловно, у нее есть еще несколько братьев и сестер, и именно она выбрала быть вот такой вот обслуживающим персоналом, а не другие братья и сестры. Это тоже вопрос, почему это все упало на нее, а не на других. Но в любом случае, когда она разобралась со своим вот этим вот внутренним состоянием, почему она себя так ведет, то она смогла изменить отношения не только со своими родителями и со своими свекровью и свекром, которых тоже она ненавидела, да, но ненавидела почему? Потому что она сама как бы приглашала их поведение. То есть, когда мы обсуждали это, она сказала, да, но я, с одной стороны, их ненавижу, потому что они меня так всегда использовали, а с другой стороны, почему они тебя всегда использовали? То есть, кто был, это как бы ты не можешь снять с себя полностью вину, потому что ты та, что давала, чтобы так к тебе относились. Ты сама как бы приглашала такое поведение. И когда она сумела разобраться с вот этой вот своей внутренней слабостью, или, не знаю, как это даже назвать, простить, но главное простить. И это заняло у нее, это близкая моя подруга, может быть, заняло у нее 1.5 года. Вот это вот, что она еще раз возвращалась к этой теме, не могла простить, да, не могла простить ни им, ни себе. Как бы не им, родителям, что и так она выросла, и не себе, что она раньше этого не понимала, и что насколько это повлияло на ее отношения со всеми окружающими, что как бы она не могла себе простить, что только там 40 лет она это поняла, что понятно любому, ну как бы, если вы слышите ее историю, например, когда она мне ее рассказала в первый раз, это было очевидно, да, то есть это не сложно совсем понять со стороны, но внутри себя она не могла это, как бы, даже сказать, наверное, не могла, боялась это встретить, боялась понять, насколько это влияет на ее отношения с детьми, то, что происходило, и когда она отпустила внутри себя, сумела понять, простить себе свои ошибки, да, которые являются результатом этого поведения. И то как бы она освободилась от вот этих вот внутренних, не знаю, может быть, внутренних замков таких, да, которые запирали ее вот в такое поведение, и оно было у нее всегда и во всем, да, то есть она, как бы, вот это вот поведение жертвы, оно всегда и во всем у нее проявлялось. И только когда она сумела вот снять с себя это повлияло и на ее отношения с ее детьми, и на отношения ее с ее мужем, и на отношения со свекрой, со свекровью. То есть очень многие вещи открылись и изменились в тот момент, что она сумела сама выйти из своего же кошмара, в котором она жила много-много лет. И поэтому очень-очень важно понять, откуда, да, почему ты ведешь себя определенным образом, почему это с тобой происходит, и отпустить и простить, да, и себе, и другим. Я спросила ее, как она смогла... Теперь вы понимаете, да, что это человек, который, с одной стороны, очень любит своих родителей. Это не то, что она не любит своих родителей. Она есть и любовь, и боль. Как я уже говорила, в сердце человека могут жить абсолютно как бы противоположные эмоции, чувства и так далее. Но и она очень любила своих родителей, с одной стороны, а с другой стороны понимала, что это то, что в итоге влияет на ее поведение с ее детьми и не дает ей возможность как бы быть той мамой, которой она хочет быть, вести себя правильно. То, что ей помогло простить, да, вот эту боль, которую причинили ей ее родители, это понимание того, что они тоже были жертвой. Не то, что ее родители, которые там ссорились, или которые там, ну, вот так, что она все время должна была заботиться и решать их проблемы. Да, они не делали это от плохого. Они делали, потому что они сами были жертвой их предыдущих поколений. То есть как бы это не то, что они, ее родители, вот такие злодеи. Когда она смогла понять, почему ее родители так себя вели, да, то она смогла как бы их простить, потому что также она хочет, чтобы ее дети простили ее. Да? То есть она тоже жертва в какой-то степени, да, она все всегда делала за своих детей, но она жертва, и также ее родители, они жертвы чего-то, того, что происходит. Но на самом деле мы все жертвы чего-то. Да? Нет ни одного человека, который растет вот в какой-то такой идеальной атмосфере, полной, вообще, у которого нет ничего, ни у его родителей, и не будет никогда такого, что мы сами всегда будем идеальны для наших детей. И вот эта вот часть прощения и принятия, оно всегда часть жизни любого человека. Принятие себя, принятие своих родителей, принятие своих детей и умение простить себе те ошибки, которые мы допускали, потому что мы в них не виноваты в какой-то степени, мы как бы не разобрались, не понимали. Я уверена, что большинство женщин, большинство мам, которые слушают меня сейчас, они все очень-очень хотят и хотели всегда быть хорошими мамами. Просто у нас у всех не получалось. И у нас у всех не получалось у каждого по своей причине. И умение понять это, принять это, и принять и любить себя с теми недостатками, которые у нас есть, это, мне кажется, главная эмоциональная, психологическая основа для того, чтобы вообще строить отношения с другими людьми, не только с нашими детьми, а со всеми, кто нас окружает. Потому что как бы вот этот вот идеальный портрет себя, да, и стремление показать свое совершенство. Мы не совершенны. Это как бы и ни я, ни вы, я не знаю, может быть, рассказывают про Якова Вину там, или там еще какие-то есть люди, которые совершенны. А в основном мир не создан из совершенных людей. И мне кажется, спокойное отношение к себе, к своему несовершенству, позволяет нам спокойное отношение к нашему мужу, к нашим мужьям, к нашим родителям и к нашим детям. Мы видим их несовершенство, и мы его принимаем и уважаем. То есть мы понимаем, что это результат чего-то, какой-то боли, какой-то врожденной ситуации и так далее. То есть понять, что этот человек, да, он такой, но как ты в себе принимаешь свои недостатки? Почему тебе можно быть травмой чего-то, а ему нельзя? Да? Почему он не может быть травмой чего-то? И давайте возьмем просто, например, я возьму предыдущее поколение, такая, ну, как бы история, что вы можете, например, сказать о себе. Я не говорю про себя, это как раз не мой случай, но я просто могу привести пример, да, что там родители, что заставляют детей там доедать из тарелки абсолютно все, нельзя выбрасывать, все должно доесть. Я не знаю, кто вырос в таких семьях, но мне кажется, многие, кто из стран СНГ, почему-то их родители заставляли их доедать порции, все до конца. И нельзя выбрасывать, а что, я мусорка, что ли, что все, что нельзя выбрасывать, нужно доесть. То есть не очень понятно, откуда это идет, да, вот что вот такой вот как бы обсессия к еде. Она идет, потому что предыдущее поколение, они пережили Вторую мировую войну, знали голод, да, и страх того, что за потом не будет еды, он очень их подталкивал, да, к вот этой вот обсессии по отношению к еде, потому что они знали, что такое голодать. И так как они выросли как бы в состоянии вот этом, что такое может произойти, и голод — это что-то очень, очень реальное, в моем представлении голода нет, да? Слава Богу, я в своей жизни голода не испытывала. И поэтому, так как я его не испытывала, мне непонятно их поведение, да, как бы я не могу его, ну, мне кажется, это просто насилие, да, и все, мне сложно его оправдать. Но с их точки зрения, с точки зрения того поколения, которое знает, что такое голод, знает, что такое, когда нет денег, нет возможности купить еду и так далее, они могут быть очень-очень агрессивными, обсессивными и взволнованными именно этой темой еды. Теперь они передали эту тему как бы следующему поколению, которое уже не находится в ситуации, что нечего есть, да? И вот когда мы продолжаем там запихивать себя или там что-то доедать или там еще что-то такое, откуда это у нас, да? То есть откуда это пришло? И потом мы начинаем, и когда мы вдруг начинаем понимать, что, может быть, наши проблемы с едой связаны с тем, как мы выросли, да? И то с самых детских лет, к чему нас учили. Но когда мы это понимаем, понятно, первая реакция – это гнев, потому что ты думаешь, ой, что мне засунули в голову? Как я с этим, почему я думаю, что я вместо мусорного ведра, все нужно доесть, есть нужно все время есть, я не знаю, еврейские бабушки такие, да, что все время кормили, и ты думаешь, почему я себя кормлю, то есть что со мной происходит? И ты вдруг понимаешь, это идет оттуда, и ты начинаешь злиться на эту бабушку, зачем она тебя так все время кормила, а потом ты понимаешь, ты можешь ее простить, потому что ты понимаешь, что у нее это пришло из-за травмы, которую она пережила. И если ты сможешь ее простить, ты сможешь себя простить. И ты сможешь уже по-другому вообще смотреть на этот процесс, когда ты смотришь на него со стороны, а не изнутри. И вот это вот умение посмотреть на процессы, которые с нами происходят со стороны, а не изнутри, мне кажется, постараться выйти и понять, что когда я заставляю, или когда я говорю своему ребенку, даешь, зачем, что это, откуда это, как, почему, зачем я это делаю? И это то, что, ну, как бы, для меня главное слово вы услышите, это, мне кажется, у каждого лекция есть его какая-то вот миссия, что ли, что он хочет передать своим слушателям. И я думаю, что у меня всегда это возвращается к осознанности поведения, к осознанности, почему я это делаю, зачем я это делаю, для чего я это делаю, что я пытаюсь этим добиться. То есть осознанность, для меня, мне кажется, это очень-очень важная вещь, не жить по какому-то вот уже заложенному в тебя, заложенной в тебя системе, а больше понимать, почему мы что делаем. Теперь, если мы сумели каким-либо образом разобраться с собой, да, и опять это сложные процессы, но мы сумели разобраться с собой, принять себя, простить, да, людям, которые причинили нам ту или иную боль. И в итоге эти люди, они хотели хорошего. Большинство родителей, они хотят хорошего. И здесь я скажу очень сильную фразу. Умение в сердце своем или словами иногда попросить прощения у своих детей. То есть мы тоже, да, ведем себя очень часто эгоистично. Мы не уважаем и принимаем их. Мы преследуем свои интересы в нашем общении с нашими детьми и подростками, и маленькими, и большими. И проблема в отношении с подростком не подросток. Проблема в отношении с подростком – это я сама. Только я отвечаю за строительство отношений, которые с ним происходят. И здесь я хочу сказать очень важную вещь. Как сказала Галит, да, дети проходят этапы роста. И все дети проходят этот период, который называется «идбагрут», взросление. И во время, когда человек проходит взросление, он еще раз проверяет нормы, истину, он ищет. И здесь я тоже хочу заметить, что ребенок, который не проверяет, это хуже, чем ребенок, который проверяет. Дети, которые не проверяют границы, не проверяют истинность нашей веры или нашего мировоззрения, они будут проверять это позже, в 25 и в 30 лет, Человек не может вырасти во взрослого человека, если он еще раз не переоценит все свои ценности. Теперь, так же, как вы все переоцениваете, и мы продолжаем переоценивать свои ценности, все свои ценности каждый раз, поэтому вы здесь на этом уроке, потому что вы хотите понять и разобраться, и еще раз себя проверить. То, что делает ваш ребенок, ребенок, он не ребенок, я его назову Мидбагер, да, подросток, да, он занимается самым правильным, искренним поиском себя и правды. А мы вместо того, чтобы дать уважение его процессу, пытаемся его заставить, задавить, унизить, и так далее. Когда он задает искренние вопросы, мы закрываем двери, потому что мы боимся. Нам очень страшно. А вдруг он потом будет... Вдруг он не примет то решение, которое я хочу, чтобы он принял. Да, а вдруг он ошибется. А вдруг... Да, у нас есть свои страхи. А что скажут соседи? А как это будет выглядеть? Ну, я, наверное, полностью неудачный человек, если я не смогла передать Тору своим детям. Ой, какой кошмар. То есть у нас, на нас нападают страхи, да? Страхи, которые наши страхи, да, никак не связанные с ребенком. Из-за того, что мы не можем преодолеть свои страхи, свое какое-то чувство, что нас оскорбили, или просто гнев. Что такое гнев? И здесь, ой, не так это важно, может быть, мы еще об этом поговорим. Но гнев – это когда вещи не идут так, как я хочу. Гнев – это проявление, да, эгоистичности нашей. Я гневаюсь, почему я гневаюсь? Я хочу, чтобы это было так, а это по-другому. Я могу расстроиться, но не гневаться. Гневаться – это я важнее ситуации, и я больше Всевышнего. Всевышний руководит этой ситуацией. Всевышний привел эту ситуацию тебе. Ты можешь расстроиться, что это так, но это желание Всевышнего. Но когда я гневаюсь, я вижу себя важнее Всевышнего. Нет, это должно быть так, как я сказал. Это должно быть так, как я хочу. Да? Я, как сказала Хава, да, месяц Элуль, алло, да, убери себя и скажи, это его мир, он Всевышнего, мы здесь временные гости, нам может быть обидно, больно, досадно, да, мы можем думать, как исправить, но кричать на нашего ребенка, давай делай так, как я хочу, какое у тебя есть право, почему ты кричишь? Я не говорю, теперь можно иногда, я просто говорю, внутреннее состояние гнева, оно неприемлемо. Оно неприемлемо никак и никогда, и поэтому нельзя говорить с ребенком в гневе. Когда мы на него злимся, когда мы гневаемся, мы как бы говорим, мир должен быть, как я хочу. А он тогда говорит, с какой стати мир должен быть, как я хочу. Да? Ты говоришь, мир должен быть, как ты хочешь, а я говорю, что мир должен быть, как я хочу. И я не знаю, какой должен быть мир. Он никогда, никогда не услышит нас, наш ребенок, если он чувствует, что то, что мы говорим ему, идет не из той точки души, откуда наши слова должны выходить. А наши слова не выходят из той точки, из которой должны, потому что мы еще себя достаточно не почистили, не разобрались с собой. Из-за этого говорим не из того места внутри нас, откуда слова должны выходить. Теперь, и поэтому нас не слышат, потому что мы не слышим и не уважаем другого человека. А мы хотим, чтобы мы определяли, как мы выше тебя, мы взрослее тебя, мы будем определять, каким ты должен быть, мы тебе все скажем, а ты... Нет, никто, как вы не хотите, чтобы кто-то другой говорил вам, какими вы должны быть? Да? Вы же не хотите, чтобы кто-то вам диктовал, да? Когда ваш муж диктует, будь такой, будь такой, будь такой. Или когда ваша мама, которая там 70 лет диктует вам, будь такой, будь такой, тут не сядь, тут не встань, тут... Вы говорите, слиха? С какой стати, да? Почему? Да, я, наверное, сама решу, как мне жить, что мне делать. Кто ставит тебя надо мной, да? Точно так же, когда мы ставим себя над своими детьми, диктуем, кем они должны быть, как то они говорят, а с какой стати, да? Что должно идти от нас? Какие слова? Какие, как бы... И опять, вы думаете, я вам говорю это, я не делаю этих ошибок каждый день. Каждый день ошибаюсь. То есть я вам говорю не потому, что я вот уже это отработала, и у меня все чисто, и идет все с хорошего источника. Нет. Совсем нет, да? Но я во всяком случае, что я пытаюсь сделать, когда я ошибаюсь, хотя бы себя остановить в этот момент, да, и продумать, то есть хотя бы в какой-то степени контролировать то, что со мной происходит. И я могу вам сказать, на собственном опыте работы внутренней это занимает годы, но это в итоге работает. Но только это работает. Только таким образом мы можем построить отношения с нашими детьми глубокие, честные и правильные. И поэтому сказать, например, я могу накричать, да, на своего ребенка, взрослого, я имею в виду, когда я была в неправильном состоянии, потом подойти и сказать, извини, я была не права. Это было неправильно. Я знаю, что я говорила не внутри, не из того места, с которого должна была. Да? То есть попросить прощения. И когда они видят, что мы работаем, они тоже готовы начать работать, они готовы начать понять, что жизнь это вообще, понимаете, что жизнь это вообще работа, да, что жизнь это процесс вот этого вот, ну как бы внутреннего очищения. Это и есть жизнь, когда мы принимаем, как Илюль, да, убери себя, убрать себя и убрать себя в плане эгоистичности собственной, да, и принять, и понять, что происходит с нашим ребенком. Теперь я хочу поговорить об очень-очень-очень важной вещи, и это дети Балей Чува. Дети Балей Чува, дети людей, которые вернулись к Торе, это огромная, целая тема. И я работаю карьерным я делаю карьерное консультирование. И когда ребенок, ко мне приходят, скажем, обычно девочки там 18 лет, которые заканчивают семинар, это большинство моих клиенток, первый вопрос, что я задаю, твои родители Баалей Чува или не Баалей Чува? Да, это один из первых вопросов, который я задаю. Потому что весь мир детей Баалей Чува, и я имею в виду, что их родители сделали чуву до того, как они родились. Да? То есть то, что мы называем второе поколение, он совсем другой, чем мир детей, которые родились в религиозной семье. И здесь я хочу немножко объяснить, как они видят мир. Мы видим нас и наших детей. А наши дети видят, что они дети, как будто на большом дереве растут. Да? И у этого дерева есть разные ветви. И есть у них и двоюродные, и троюродные, и бабушки, и дедушки, и различные родственники, которые нерелигиозные. И это базисное ощущение себя любого ребенка. Он не только видит себя членом вашей семьи, он видит себя членом всего клана. Да? И он знает и о бабушках, и о дедушке, и о тетях, и о дядях, и о двоюродных, и о троюродных, и о певцах, и так далее. Он знаком где-то как-то с окружающим миром, и неважно, и это нормально, естественно. Человек не может расти без ощущения дерева, да, и это невозможно забрать у него. Как Хава сказал на прошлом уроке, нельзя забрать, что я приехала из России. Я не знаю, сколько ей лет было, когда она приехала из России, да? То есть, но она по-прежнему ощущает себя связанной с Россией, да, или с СНГ, неважно, как вы это назовете. Теперь, сколько ей лет, и когда она приехала, на всю жизнь, наверное, я не знаю, может быть, ей было 5 или 7, но или 10, не знаю, но во всяком случае, кажется, должна была уже забыть про это, но она не забыла, это часть ее. И не может человек родиться и думать, что существует вот только его папа и мама, что они религиозные, а ничего кроме этого нет. Ни страны, откуда он приехал, ни родственников других и так далее. И поэтому любой человек нормальный, здоровый, он спрашивает себя, а я должен, то, что мои мама и папа поехали в какой-то момент головкой, решили стать религиозными, или это обязывает меня, или, может быть, я должен быть как дядя, как тетя, как двоюродный, как троюродный, то есть, или я должен относиться только к моей семье, или ко всему как бы клану, да, это нормальный, естественный вопрос, который возникает у любого ребенка, который вырос в семье людей, которые сделали тшуву. Он должен понять, это называется строительство зеута, его личности. Кто он? Как он себя воспринимает? Как он себя видит? И поэтому для него выбор вот быть религиозным, в 10 лет Рабанит приехала, спасибо, да, вы мне тут подсказываете. Так для него выбор, да, какой дорогой идти, это настоящий выбор, очень такой непростой. Теперь, дети, которые выросли, что у них и дяди, и тети, и так далее, они как бы меньше себе задают этот вопрос, естественно, потому что у них нет других примеров. И для них весь мир, который вот они, как бы все дерево, да, это дерево людей, которые религиозные соблюдали и так далее. То есть, прежде всего, вы должны понять, что это достоинство наших детей, что они задают себе этот вопрос. Это естественно, нормально и положительно. То, что они задают себе этот вопрос. И не нужно вопроса бояться, да? Нужно только дать ответ. Следующий элемент. Поймите, что дети, естественно, для них, при том, что они задают этот вопрос, это быть хорошими в глазах родителей. То есть иногда даже мы видим себя как взрослые люди, что нам, может быть, там 50 лет, и нам нравится, что наша мама, которая 75, скажет, какая ты молодец. Естественно, для детей, да, для поколения детей, чтобы их родители были ими довольны. Если ребенок уходит от Торы, это, как правило, результат травм. Теперь, когда кто-то получает травму, то нужно работать с травмой, а не кричать, ругаться, обижаться, унижать и так далее. Теперь, как выглядит травма? Я думаю, что мы все с вами, да, может быть, есть единичные случаи людей, которые не пережили травму в религиозном мире, но я думаю, что многие очень из нас могут сказать, что они тоже прошли через травму. Как выглядит травма? Любой человек, который приходит к Торе, сначала делает из религиозной общины что-то такое абсолютно идеальное, замечательное, прекрасное. Да, это правда так, да, но внутри религиозной общины есть много нерелигиозных людей. Что это значит? Я бы сказала, я не знаю точно статистики, но я бы сказала, внутри религиозных общин есть где-то 30% людей нерелигиозных. Когда я говорю нерелигиозных, это значит в глубине души своей не старающихся жить по слову Всевышнего. Я думаю, 30-35%. А остальные 65% это те люди, которые да, религиозные, и да, хотят жить по словам Всевышнего, но у них не получается. То есть они ошибаются. Теперь, но мы, как люди, которые пришли к Торе, прежде всего хотим видеть идеальных соблюдающих людей. Мы не хотим принимать 65%, которые хотят жить по Торе и ошибаются, потому что когда они ошибаются, мы в шоке, да, от их ошибок. А уж не говоря о тех 30-35% людей, которые просто носят длинные юбки, парики и там, я знаю, ходят в шаббат в синагогу, но внутри, в сердце своем, они не религиозные люди вообще. Ну, не знаю, как это назвать, но, так сказать, то есть они внешне соблюдают, как бы внешне производят впечатление людей соблюдающих, а внутри они не соблюдающие. Типа, они не религиозные, может быть, соблюдающие. Что-то. Такой тип, да? Теперь, когда мы в жизни своей встречаемся с такими людьми, они разрушают для нас весь тот прекрасный, идеальный религиозный мир, который мы себе построили. И нам очень-очень сложно, потому что мы испытываем страшную боль, разочарование, страшную боль понимания. И тогда мы говорим, я так старался, и вообще зачем мне все это нужно, если это так, и если вот такие люди, которые я встречаю, как мне с ними быть и так далее. И если мы крепкие, взрослые и построенные личности, то мы это как бы легче, скажем, с этим справляемся, чем ребенок, который в школе, в ишиве, ну, в какой-то ситуации, да, вот это все видит. Теперь, как любой иммигрант, наши дети, которые входят в религиозную систему, они иммигранты. И дети агрессивны. То есть ецарара положили всем при рождении. И тем, кто родился в религиозной семье, и тем, кто родился в нерелигиозной семье. У всех есть полно дурного начала, полно ецарара. И то, что происходит, что наши дети встречаются с такими учителями, которые их оскорбляют, с детьми, которые их оскорбляют и унижают, с системами, которые их отталкивают. И что удивительного, что у ребенка есть реакция на этот мир, и у них появляется травма. Да, они начинают сомневаться в искренности, и это вообще свойственно подростковому возрасту, но сомневаться в искренности, в честности, насколько мы правда в это верим, мы считаем, что это самый хороший, как бы, что это так должна быть жизнь, и нет лучшей жизни, чем жизнь по Торе. Но они задают себе все эти вопросы, и смотря на нас, и смотря на то, что они видят в школе, в ешивах, на улице, слушая и понимая, и они должны во всем в этом разобраться. Но разбираться может человек, которому не очень болит. А если ему еще по морде дали, да, я имею в виду разными способами, то у него уже нет сил особо разбираться. Он начинает ненавидеть. И тогда у него появляется травма. Теперь, обычно эта травма, как взрослые люди, мы можем сказать, и этот директор школы, он человек, одетый в религиозную одежду, но не религиозный. Или этот там, или он, да, религиозный, но просто сам травмированный, и простить ему. Или он как бы в каких-то вещах исправил себя, в каких-то нет. То есть мы, как взрослые люди, можем понять, что это определенный человек, с его достоинствами и недостатками, с семьей, в которой он вырос, с проблемами, которые он несет с детства. То есть мы можем быть, я думаю, что главное слово, вот, которое я хочу использовать, это рахамим, жалость. Да? Мы можем понять, что его поведение, оно результат чего-то такого внутренних проблем, и проявить к нему жалость, а не обижаться на него. Да? Ребенок не может проявить жалость, ему слишком больно. И эту боль он и берет боль, которую, или страдание, которое он испытывает, он берет это от этого человека, который причинил ему эту боль, и говорит, это религия, то есть вся система. И мне это все очень больно. Теперь, когда вы сами чувствуете боль, Что вам нужно больше всего? Чтобы вас обняли, пожалели, поняли, услышали, да? А что мы делаем, когда ребенок рассказывает о том, что он пошел в Ишиву, и там ему было ужасно, да, по той или иной причине? Нет, ты должен туда продолжать ходить. Мы начинаем спорить и уговаривать, потому что что нами движет? Нами движет страх, а что, если, не дай бог, он решит, что он не захочет продолжать, например, учиться в этой Ишиве, да? А что, если, не дай бог, и если я его услышу, да, то он может подумать, что я согласна совсем с тем, что он говорит, и поэтому, так сказать, я должна срочно там, наказать его, накричать на него или поддержать, ну, все что угодно. Теперь вы понимаете, что результат, он будет противоположен тому, чего мы хотим добиться. Что ребенок скажет? Не только Ишива, сволочи, но и родители мои такие же. Не понимают меня, не хотят меня услышать, не хотят меня понять и так далее. И его ненависть вместе с криками дома и вместе с криками в школе только приведут его к тому, что ему захочется убежать далеко-далеко-далеко от всего, что с этим связано. То есть и вот любой нормальный человек бежит от боли. Боль... реакция, вы уберите, да, если мне же больно, я сразу отдаляюсь, я убегаю. Дети, которые убегают от Торы, это потому, что у них Тора ассоциируется с болью. И не потому, что они там какие-то... Это всегда, всегда. Если Тора у ребенка, Тора, религия, и неважно, как это все получилось, да, если все у него это ассоциируется с болью, то, что любой нормальный человек сделает, он от боли убежит. Если у вас не было в жизни таких ситуаций, что вы почувствовали в религии боль и от нее бежали, я могу сказать, я здесь на роли рабанит, да, как будто лектора большого, я вам скажу, что я тоже чувствовала боль от религиозной общины и тоже бежала внутри себя. Мне кажется, что почти нет людей, что могут сказать, что никогда не испытывали боль, которая говорила им внутри уйти, отодвинуться. Это может быть какой-то религиозный лидер, которого вы встретили, и очень от него, как бы, ну, он очень на вас повлиял в отрицательную сторону, или еще какая-то ситуация жизненная. То есть люди, которые... взрослый человек, он умеет разделять. Как я справлялась со своей болью? Разделяла. А ребенок, ему сложно разделить. И потом, для того, чтобы я могла переработать свою боль, да, и вы могли бы переработать свою боль, что вам нужно? Вам нужно время и спокойствие. И поддерживающая атмосфера. Для того, чтобы вы могли справиться со своей болью и вообще войти в... Сначала тебе больно, ты кричишь, ты бежишь. Да, это нормальная реакция человека. После этого ты прежде всего боишься приблизиться к тому месту, которое причинило тебе боль. Например, ты не хочешь продолжать идти в эту же ишиву или в эту же школу или общаться с этим человеком и так далее. И вот представьте, что ты пытаешься с этим справиться, и ты просто говоришь, я хочу, скажем, вот как-то отдохнуть внутри. Дайте себе время переварить то, что происходит. А в тот момент, что мы, вместо того, чтобы переварить то, что происходит, нам начинают толкать навстречу, да, этой боли. Родители и так далее, кричать на нас и так далее. Понятно, что, естественно, реакция человека – это убежать как можно дальше. И поэтому, дорогие родители, если мы хотим, если мы встречаемся с этими ситуациями, что наш сын или дочь, да, проходят вот эти вот моменты познания, осознания, реализации, проверки истинности и так далее, а мы на них кричим, давим, оскорбляем, и еще есть какой-то отрицательный элемент в школе, в ешиве, а он вообще задает себе вопрос, а к чему я отношусь, а кто я такой, а что правильно, а что неправильно. И представляете, что вот этот наш весь крик, да, и вот это вот наше все толкание его куда-то, оно еще на такое больное, как бы на рану, в которой и так и подростковое, и гормональное, и то, что он как бы первое поколение, он должен вообще иммигрант, приспособиться к системе, а мы еще тут на него набрасываемся, что вы хотите. Поэтому очень многие дети второго поколения, мы, родители, их ломаем. Мы, родители, их ломаем вместо того, чтобы поддержать, помочь, любить, понимать, как, насколько им сложно. Насколько им сложно, да? А вместо того, чтобы понять, принять, поддержать, да, они от нас слышат крики. И когда я вижу очень много детей второго поколения, которые, так сказать, раненые люди, опять, мы, родители, как бы хотим хорошее, но делаем плохое. И я вижу, что время наше, да, все подошло к концу. Я не хочу заканчивать на том, что мы хотим хорошее, делаем плохое. Я думаю, что после этого урока вы, наверное, сможете лучше постарайтесь, да, понять, услышать своих детей, понять, услышать себя. И когда, и мы говорим о этом слове рахами, милосердие, будьте милосердными к себе, будьте милосердными к своим мужьям, будьте милосердными к своим родителям и милосердными к своим детям. Простите им, простите себе и простите вашим близким. Да, это ошибки мира, да, это человеческая реальность. И мне кажется, с этим качеством рахамим, милосердия, мы сможем, если вы вот в основе поведения положите это качество рахамим, что оно диктует вам ваше поведение и ваше отношение к любому человеку, которого вы встречаете. Проявите рахамим, проявите милосердие к нему, да? Вот он нагрубил, рахамим. Не гнев, не осуждение, а понимание, что он ошибся, потому что мы все ошибаемся. Спасибо.
Спасибо большое. Да, невозможно не присоединиться к благодарности и комплиментам. Но тем не менее, если, Хана, у вас есть еще время с нами задержаться, да, то будем рады вопросам наших слушательниц. Потому что я считаю, что без вопросов тема не будет раскрыта. И, дорогие наши слушательницы, присоединяйтесь к вопросам. Это очень-очень важно. Ваши вопросы помогут тем женщинам, которые будут слушать записи наш эфир. Это очень важно. И у меня есть конкретный вопрос. Самое тяжелое, что мне дается, это какие-то решения своих детей, которые могут, ну, как бы в моих глазах и в моем понятии рушат их мир. Но я могу привести там несколько примеров, как, например, Багрут, когда они выбирали, ну, приняли какой-то момент, вот один из моих детей принял решение там не сдавать какой-то, там, не идти на физику, допустим, или не сдавать математику на 5 хидот, а, хотя ребенок способный и может это сделать. И все наши разговоры на тему того, что сделай это в школе, потом тебе будет тяжелее, не помогли. И это было очень тяжело принять, ну, очень тяжело.
Окей, смотрите, я занимаюсь карьерным консультированием и работаю с этой темой, и вам скажу, что мне ваш вопрос, извините, пожалуйста, Галит, я попробую ответить вам из качества рахамим, да, и сказать вам, что это ваши идеалы, 5 ехидот, и вы хотите, чтобы ваши дети были отличниками по математике и по физике. Но это совсем ерундовская тема в глазах любого человека, который не является родителем этого ребенка. То есть до смешного. Вы можете из-за этого плакать, а человек со стороны скажет, совсем поехала девушка, да? То есть она расстраивается из-за того, что он не выбрал 5 ехидот математики или решил не идти на тот или другой экзамен в школе. Поймите одно правило. Теперь я говорю сейчас как человек бизнеса, у которых компания хай-тека, которая занимается, у нас есть курсы, что мы обучаем хай-теку. Люди способны в любой момент жизни берут все, что они хотят, когда они хотят. Окей? Вы должны благодарить Всевышнего, что у вас родился способный ребенок, что он в состоянии это сделать. Это первая огромная благодарность Всевышнему. А дальше я вас уверяю на 100%, что когда он решит, что он хочет использовать эту свою способность, он это сделает элементарно. Все эти вещи догоняются, ну просто вы не представляете, с какой легкостью. Да, это сегодня любой, я возьму, так как эта тема очень-очень мне близка, образование и система образования в Израиле и по всему миру, да, сегодня любой человек может поступить в такую крутую компанию, как Checkpoint, за счет того, что решает все их задачки. Теперь я говорю клиентам, зачем тебе 5 ехидот по математике? Попробуй решить задачки Checkpoint'а и поступишь в компанию, даже если тебе там 16 лет или 18. То есть, то, что нам кажется, что мы его заставим, из-за этого он пойдет, и вот это он потеряет, он ничего не потеряет. Он только приобретет возможность самостоятельно принять решение, что для него важно. И он в итоге сможет всегда это восполнить. И эта тема вообще не стоит ни одной слезы, как бы вообще никакого внутреннего расстройства. Вообще никак. Да? Это российское понимание, что страх. Если не будет 5 ехидот, будет нищим, не поступит. Не построит карьеру. Извините, это вообще так не работает. Большинство гениев хай-тека вообще не, у них не, их выгнали из школы и так далее. То есть, а если у вас будут проблемы, я рада буду его продвинуть в своей, так сказать, опять я с такими детьми работаю полно. Да, это вариант их теперь. Он рискует тем, что может рисковать. Он очень мудрый. Он знает, что он способен. Он знает, всегда может это взять. Когда захочет, тогда возьмет. Он не рискует чем-то, что опасно для его будущего. Он рискует чем-то, что он может потом это восполнить. Но понятно, что из-за этого расстраиваться совсем-совсем не стоит.
Спасибо. Вопросов нет. Продолжу я, воспользуюсь этой возможностью уникальной для меня, хотя вот наших же слушательниц тоже есть такая возможность. Вот тут есть какой-то вопрос, то я все равно задам. Я хочу сказать, когда на меня вот это напало вопрос с учебой, да, мне ребенок ошарашил меня этой новостью. Я просто развернулась, пошла в спальню, закрыла дверь и позвонила рабанице Поре. Она мне сказала примерно то же самое, что вы, и я уже вышла более, ну, спокойно разговаривать. Потому что я просто поняла, что я...
Но это такой российский классический, ну, как бы, это опять, это идет от бедности. Извините, пожалуйста, Галит. От страха, что если вот это не будет, все там, он будет нищим, бедным, необразованным и так далее. В России образование было бесплатное, здесь тут пишут. Но, о, Зиси, как я рада тебя видеть. Короче, все это ерундовщина, да, можно все восполнить и в Израиле легко, и при этом даже бесплатно, очень часто. Так что только нужно знать, как и где. Все эти вещи решаемые на 100%. Вообще не нужно из-за этого расстраиваться. Анна, я вижу, хочет задать вопрос.
Да, но я хочу задать вопрос другой. Извините. Да. По поводу образования, я не знаю, может, Анна сейчас продолжит эту тему, но есть более серьезный вопрос. Я согласна, что это не самый страшный вопрос, тем более, когда мы говорим о нормальных детях, как мои, которые, в конце концов, я вижу, что они живут свою жизнь, и я это приняла, и я вижу, что их глупости, они в рамках. То есть, ну... нормально, нормально все идет. Но я знаю действительно страшные истории, когда дети, ну, ломают свои жизни вот на этих этапах. Это и алкоголь, это и более сильные наркотические какие-то препараты.
Okay.
Это может быть компания, это может быть уголовные вещи, не дай бог. Не хас, выходил, не про нас всех будет сказано. Да. Каких-то там детей где-то у кого-то бывает же такое. Okay.
Я вот хочу поговорить об этом, но, знаете, мы не успеем раскрыть эту тему. Но поймите, 100% алкоголь, наркотики, преступность, все это побег от боли. Человек не... Эта компания появляется, потому что больно очень ребенку, больно быть в другом месте. И это для него единственная возможность снять напряжение, раны и так далее. То есть поэтому он туда бежит. И если мы хотим его остановить, ему плохо дома, его не принимают дома, да? Его не принимают таким, как он есть. А в компании это его примут, и он вот такой, какой он есть, его будут принимать. А мы говорим, мы тебя принимаем с условием, что ты вот такой, такой, такой. И единственная вещь, что может помочь, я знаю, что это сложно, это полное принятие ребенка, на английском это называется full attachment. Полный контакт и принятие, и любовь без какого-то, без критики. Вот, да, мы хотим тебя вот такой. А она не может быть такой. Поймите, ребенок убегает, возьмем пример, да, что родители такие все отличники, а ребенок родился с меньшими способностями. Вот родители хотят, чтобы он продолжал быть таким вот отличником, знаете, таким, ну, правильным ребенком, как папа с мамой, а ребенку нету сил, нет у него такой возможности. А родители требуют, 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 а он не может. И что ему остается делать? Он должен убежать, просто чтобы спасти себя. А куда он бежит? Он бежит к наркотикам, он бежит к алкоголям, он бежит в всякие компании, где не требуется быть отличником. Там он может просто танцевать всю ночь, и все скажут, какой ты крутой, и от него там ничего требовать не будут. И понятно, что он убежит. Понятно, естественно, абсолютно нормально. Он пытается спастись. А мы пытаемся его еще раз догнать и остановить. Мы никогда его не остановим. Мы остановим его только, если мы дадим ему дома то, что он получает там. А что он получает там? Он получает там любовь без требований, как это сказать, безусловную любовь. И если его, и он получит принятие дома и безусловную любовь, но я хочу подчеркнуть, безусловная любовь это какое-то такое, очень такое какое-то слово не очень понятное, а вот принятие, я люблю тебя и принимаю тебя таким, какой ты есть. И ты ничего не должен делать для того, чтобы я тебя принимала и любила. Ты не должен быть отличником, ты не должен быть аккуратным. Я люблю тебя всегда таким, как ты есть. И только если мы даем ощущение ребенку, что мы принимаем его, то это единственное, что может сравниться с принятием в другом месте, и тогда он подумает, где ему... куда ему идти. А в основном, если мы его не принимаем, то как же он останется здесь? Он должен бежать. И там будут уже не только оценки, или там 5 и хидо, там будет уже все. И он убежит так далеко, пока его не примут. Иногда его могут принять только в бандитских компаниях или в наркоманских еще каких-то местах.
Спасибо, спасибо. Анна, здесь есть вопросы, но давайте, Анна, у нас всегда приоритет у того, кто поднимает руку сейчас. Анна, у вас же включен микрофон, да, вы можете...
Да, спасибо большое. Спасибо, очень интересные темы и прекрасные ответы. У меня вопрос, вот у нас есть знакомая семья, хабадная, и там много детей, и не все остались как бы религиозными, и вот сейчас у них есть мальчик, я его лично знаю, он подросток, очень талантливый мальчик. И он перестал вдруг соблюдать и не разговаривать с родителями, только вот по необходимости, проделал серьгу в нос, и вроде бы он уже ушел из религиозной школы, и родители уже смирились. То есть могу ли я вам послать, в смысле, могу ли я ему послать ваш урок в записи родителям? Можно ли им...
Безусловно, вы можете послать, и я только хочу сказать для этих родителей и для всех нас как родителей. Вы думаете, я вам это говорю, и я не делаю этих ошибок? Я это знаю и продолжаю делать эти ошибки. То есть, как бы, мне кажется, что я уже не знаю, что я должна с собой сделать. И, наверное, с утра до ночи вставить себе наушники, чтобы так себя вести, а не говорить: «Уф, ты опять! Ну почему? Не-не-не!» То есть это, как бы сказать, ну, это очень сложно в себе изменить, да, вот это вот отношение, говорить именно от принятия любви, понимания другого человека. А к нашим мужьям, а нам не полагается такое? Вы хотите, чтобы ваш муж сказал вам: я тебя люблю только когда ты дома убираешься? Или когда вкусную еду готовишь, или когда выглядишь красиво. Разве кто-то способен так жить? Разве кто-то способен так строить отношения? Вы хотите, чтобы вы могли прийти к своему мужу и рассказать о своей боли, о своих ошибках, о своих неудачах, о своих падениях, о всем, что с вами происходит, о своей слабости, и чтобы он вас понял, принял, обнял и сказал: ты хороший, и не все будет хорошо, да? Что мы хотим? А он разве не хочет этого? А дети наши разве этого не хотят? То есть это настолько естественно и понятно, и очевидно, и мне не надо вас в этом уговаривать. Да? Я уверена, что каждая, что слышит это, она прекрасно понимает, что ребенку только нужно, чтобы его поняли, чтобы его мама услышала, почему он ненавидит религиозный мир, например, да, чтобы он мог рассказать о своей боли. И в этот момент не нужно ему говорить: но, да, а вот, а я тебе докажу, покажу, а есть, и так далее. Ему просто нужно, чтобы его услышали, как мне нужно, чтобы меня услышали, что что-то меня обидели, оскорбили, и так далее. Не нужно мне говорить: ах, а это твоя там работница, она вообще... Нет, не надо мне это говорить. Я хочу, чтобы приняли мою боль и приняли меня такой, как есть. И тогда я сама себе скажу: но, да? Ведь мы же знаем эти «но», да, но ВКонтакте нам не, мы не хотим никаких «но», мы хотим абсолютное принятие и абсолютную поддержку, стопроцентную. И поэтому, пожалуйста, вы увидите, что дети вернутся только если мы будем так себя вести. Только если мы будем так себя вести, дети к нам вернутся, и мы построим хорошую, добрую, теплую семью. А если мы будем спорить, кричать, доказывать, убеждать, проводить как это называется, что там в этом в школе говорили, там 5 минут первые, политинформацию и так далее. То есть если мы будем каждый раз чистить ему мозги, объяснять, где правда и всякое такое, ничего не сработает, 100%.
То есть вначале, то есть вначале такие родители должны терпеть нерелигиозное поведение сына, несмотря на то, что они могут сказать, что он показывает плохой пример младшим детям, что... То есть принимать как есть...
Сейчас я скажу вам фразу, я про нее сделаю еще один урок. Нет ничего лучшего показать другим детям, что каждый ребенок для нас дорог, любим, каким бы он ни был. Вы не представляете, какую силу наше положительное отношение к ребенку, который сейчас не идет дорогой Торы, как это положительно влияет на наших других детей. А то, что мешает нам, это наши страхи. А мы не отвечаем за страхи. Это чушь, глупость, ложь. Да? Страхи. Мы отвечаем только перед Всевышним, чтобы вести себя так, как Он от нас хочет. А Он от нас хочет любви, поддержки, искренности, теплоты. Да? Будь как он, да? Люби мир, люби другого человека, поддерживай его, давай ему силы. Это что хочет от нас Всевышний. Если мы ведем себя как Всевышний, Поверьте мне, и другие дети понимают, и что бы со мной ни произошло, меня родители мои никогда не бросят.
Спасибо большое.
Спасибо.
И если даже какой-то ребенок нам кажется, что он уходит из-за плохого влияния второго брата, это не так. Он уходит из-за тех же ошибок, которые были с первым братом.
Спасибо. Спасибо большое.
Всего доброго. Всего доброго. Спасибо, Галит.
Да, это вопрос
спасибо,
был Анны.
Анна, за ваш вопрос.
Да, но я просто реву, я не знаю почему, я эмоционально спокойна, а вот слезы льются от таких слов, и это действительно очень сильно, и очень важно это слышать.
Это единственная правда, нет другой, нет другой, нет другой. И все, что вы будете, я не знаю, как бы, я читала и слушала огромное количество рабаним и огромное количество книг на эту тему. И нету другой возможности никакой, кроме поддержки, любви, понимания, изменить другое, уважение, повлиять на другого человека. Если ты его не уважаешь, если ты ему указываешь, если ты ставишь его выше, ты ставишь свое эго выше всего, с какой стати он будет тебя слушать? Почему? Да? Только поставьте себя на секунду в это положение, когда к вам так относятся. Вы разве будете кого-то слушать? Вы убежите, вы уйдете из этих отношений. Вам не нужны их морали, чтобы вам читали. Вам нужно, чтобы вас любили и уважали. Любому человеку так. Нет никого, кто про себя это не понимает. Так если мы понимаем это про себя, почему мы не можем понять это про наших мужей и про наших детей? Все, спасибо. Хорошего дня.
Подождите, еще есть вопрос. Или вы торопитесь?
Да. Я не тороплюсь, просто я как бы... я знаю, что это очень-очень непросто. И, может быть, для многих это... Ну, не знаю. Я знаю, что для меня это постоянная борьба. И теперь, если у вас не получается, не удивляйтесь. Как бы у меня тоже не получается. Это как бы легко говорить, а тяжело делать. Да? Но хотя бы понимать.
Спасибо. Конечно, понятно, что дети нас воспитывают, и все это для нас же. И это то, что мы сейчас вкладываем, вот именно эту любовь и умение принимать своих близких, потому что я вижу своих очень взрослых подруг, взрослых, у которых надорваны отношения с родителями когда-то были, и смотря, что они все это пережили, и сейчас они там живут рядом, и все как бы хорошо, но это нехорошо. Они
не,
все это
не
говорят.
Прошло,
они
потому
говорят,
что не вылечили рану, не простили никогда. Ошибки. Но простить можно, потому что они не знали наши родители. И ваши родители, и поколения ошибались в своем отношении. Когда вы делали чуву, когда вы шли путем Торы, как кричали на вас, как давили на вас, это что-то помогло? Разрушали вас, портили вам, уничтожали вас. Сколько вреда? Я не могу об этом говорить. У меня это больная тема, потому что я знаю, сколько... Эти бабушки, думая, что они делают хорошо, наломали дров, привели к разводам. Ну, вообще, страшные вещи.
Анна, можно я прочитаю вопрос? Да. У меня вопрос как от бывшего подростка, за которого так все и решали, и который не научился решать самостоятельно. Как найти эту самостоятельность, если свой ребенок уже и не хочется повторять опыт тоже?
Ой, это очень-очень важный и глубокий вопрос. Я не смогу на него ответить вот так прям быстро, да? Но смотрите, почему я начала этот урок с разборки себя как ребенка? Потому что если мы там не раскроем свои дела, да, нам очень сложно будет раскрыть это с нашими детьми. Потому что, как вы правильно сказали, задали вопрос, если мне всю жизнь диктовали, как жить, и я не повзрослела сама, как же мне справляться с ребенком, который взрослеет? Теперь, ну, это и будет еще, наверное, целый урок о моих подругах, да, которые взрослые религиозные женщины в возрасте 40 лет, которые проходят Гилит Багрут, которые проходят, им не дали когда-то, да, в детстве пройти вот это вот взросление из-за давления, из-за того, что они, ну, по всяким причинам, и они в возрасте 40 лет вдруг начинают взрослеть, да, то есть понимать, что они сами должны принимать решения, что они сами должны выбирать, то есть и очень много разводов и много проблем именно связано с тем, что мы начинаем взрослеть, когда нам 40, а в это время уже мы должны быть, по идее, взрослые. И вести себя как взрослые люди, а не те, которые еще не разобрались со своими, ну, как бы, делами, да, со своими, то есть тем, что, с чем мы начали свою жизнь. То, что я могу сказать, что как справляться, копаться, извините, что я так говорю, разбираться. То есть вы должны понять, как вы стали, кем вы стали, да, потом вам придется понять, что это было результатом того-то, того-то и того-то, потом вам придется простить, да, то, что было себе и другим, и после этого вы сможете разговаривать и быть человеком на другом уровне. Без этого без вот этого не повзрослеть. Извините, пожалуйста, это грустный ответ, но нужно с этими внутренними своими делами разобраться. Иначе они всю жизнь будут диктовать нам ошибки.
Дорогая Хана, огромное спасибо. Я так счастлива, что нам удалось сделать этот урок, что вы с ним пришли, что вообще этот цикл, который сейчас идет по понедельникам, он есть. И я, как я написала в анонсе с самого начала, что этот курс поможет спасти отношения. И вот сегодня я просто в этом убедилась еще раз. И присылаю всех наших слушательниц сейчас, которые сейчас слушают нас в Ютубе, которые сейчас с нами здесь в живом эфире. Ой, дайте, я не проверила Ютуб вопросы. Чтобы вы переслали этот урок своим подругам. Сказали, что в понедельник еще один урок, что мы ждем их. Но мне кажется, очень важно прослушать предыдущие уроки, а уж сегодня тем более сегодняшний, чтобы прийти в понедельник к уроку следующему. То есть, мне кажется, это важна цепочка. Сегодня сильнейший урок вообще для меня, в моей жизни, в отношении с... для меня очень-очень важный. Вот. Поэтому огромное-огромное спасибо. Еще раз благодарность большая за этот курс.
Тут
еще вопросы
рада,
прямо сыпятся.
Я вижу, люди говорят, я хочу быть маленькой. Я тоже хочу. Мы все хотим быть маленькими. Я тоже очень-очень хочу, чтобы от меня всего этого не требовалось. Но, дорогие наши слушательницы, дорогие женщины, вы героини. Если вы сумеете, да, все это пройти и перестроиться, и отстроить себя, вы настоящая героиня, но жизнь стоит того. Жизнь стоит того, как бы насколько это тяжело трогать все эти места, да, и хочется убежать. Да, вот я только поднимаю эту тему, вы говорите, а многие захотят убежать скорее, потому что слишком больно думать о всем этом, что произошло и что происходит. Но вы не убегаете, вы с нами, и вы молодцы, и стоит жизнь того, чтобы прожить ее, ну, как бы вот как вам правильно.
Спасибо.
Окей, поговорим. У вас кто-то не решали за вас, а вы все решали, и тоже не было поддержки от родителей. У нас у всех есть свои дела, с которыми нужно сделать, знаете, как в шкафу, нужно сделать порядок. Разобрать, выбросить и в итоге простить. В итоге нужно простить. Простить все, что было. И себе, и свои ошибки, и другим. Никто не виноват. Это еще от первого греха первого человека. Всего хорошего. До свидания.
Дорогая Хана, да, большое спасибо. Шаббат шалом.